Дмитрий Шимохин, Виктор Коллингвуд, Магнат. Глава первая. Я вышел из сенаторского кабинета с ощущением, будто только что сдвинул с места огромный, заржавевший механизм размером с кремлевские куранты. Шестеренки имперской бюрократии со скрежетом провернулись, и маховик правосудия, пусть и медленно, но неумолимо начал набирать обороты. Федор Никифорович, окрыленный своим невероятным назначением, уже убежал, вероятно, перечитывать университетские конспекты по государственному праву, а Изя дожидался меня у высокого стрельчатого окна в полумраке гулкого сенатского коридора, с меланхоличным видом разглядывая сквозь засиженное канцелярскими мухами оконное стекло золотые купола кремлевских соборов. «Что, Изя, вспоминаешь, как был послушником Зосимом?» — подколол его я. «Слава богу, ты вышел», — оживился он при моем появлении. «О чем можно было так долго говорить? Я уже думал, что там у вас произошло. То ли тебя там в сенаторы произвели и заставили присягу принимать, то ли прямо в кабинете в кандалы заковали и приготовили к отправке обратно в Сибирь». «Почти угадал», — усмехнулся я. «Обсуждали дела поважнее, чем французские воришки. Мы говорили про наш сибирский проект». Вкратце пересказал ему суть разговора с Глебовым, упомянул и о том, каково его мнение о великом князе, и что князь испытывает пиетет перед всеми техническими новинками и не доверяет прожекторам после фиаско с железной дорогой. И в заключение сказал о необходимости весомого финансового поручителя. «Сенатор посоветовал привлечь Кокарева», — заключил я. «Кокарев?» — Изя цокнул языком и покачал головой. «Ай-вай, Курила! Ты замахнулся на такой гешефт, что у меня таки кружится голова. Старик Глебов знает толк в тяжелой артиллерии. Это оборотистый купчина. С ним за спиной можно хоть к самому государю на прием проситься. А что еще? Больше мудрый, убеленный сединами сенатор ничего тебе не посоветовал?» При последних словах в голосе Изи прорезалась его фирменная ирония. «Ты о чем?» — не понял я. Шнейерсон окинул меня с головы до ног долгим критическим взглядом, каким оценщик изучает поддельный камень из наследства почтенной купеческой вдовы. «А костюм сменить он тебе не посоветовал. Признаться, я не сразу понял, о чем он. Только что я планировал сложную многоходовую операцию против одной из крупнейших компаний в стране, заручился поддержкой сенатора, а этот пройдоха интересуется моим гардеробом. Послушай меня, Курила». Изя, подойдя вплотную, понизил голос до заговорщического шепота. «Ты можешь быть умным, как сам Соломон, и богатым, как Крес, но поверь опытному махровому еврею, когда ты войдешь в приемную его высочества, он, едва взглянув, сморщит свой длинный аристократический нос и слушать про твои гениальные планы таки не станет». И Изя брезгливо оттянул пальцами лацкан своего сюртука. «Что это? Я тебя умоляю, не говори мне, что это приличный сюртук. Это печальная память о том, каким когда-то был. Да что сказать, это же кяхтинский пошив. Хорошо для Верхнеудинска, терпимо для Иркутска, но в Москве Курила. А уж что говорить о Петербурге. Да в таком виде прилично являться разве что к приставу для дачи показаний, да и то только если хочешь из свидетелей перейти прямиком в подозреваемые». Я опустил взгляд на свою одежду. Действительно, костюм, казавшийся мне в кяхте верхом элегантности, здесь выглядел уныло и провинциально. Покрой уже вышел из моды, лацканы не той ширины, сукно, может, и добротное, но совсем не столичного уровня. А в дороге я его истрепал, как старую почтовую клячу, не говоря уж о сильнейшем запахе дыма. Черт, 21 век приучил меня, что встречают по уму, а провожают по результату. Здесь же, в этом феодально-аристократическом мирке, упаковка зачастую была важнее содержимого. Я планирую войну, ворочаю миллионами, а ключ к успеху, оказывается, лежит в правильной ширине лацканов. А я, как любой нормальный российский мужик, терпеть не могу покупать одежду. А может, дело в армии, что выдали, то и носишь. «И не спорь, Курила, не делай мне больную голову», — отрезал Изя, видя досаду на моем лице. «Ты думаешь о больших материях, я думаю о мелочах, без которых большие материи рассыпаются в прах. Все решено, завтра же едем на Кузнецкий мост, я тебя отведу. Там есть такой портной, старый Лёва. Руки у него не просто золотые, они такие из чистого бриллианта. Он шагнул назад, чтобы лучше меня видеть, и в его глазах зажегся огонь вдохновения. Они тебя приоденут так, что я тебе говорю, случится страшное. Если ты с великим князем войдешь в бальную залу, где в это время будет танцевать англес, 1000 самых родовитых дворян, все они обернутся только на тебя. Ой, вей, да князя даже не заметят.
«Ну, это ты врешь», — усмехнулся я.
«Никакого преувеличения, я вас умоляю. Нет, если затем в залу войдет сам государь-император, все, конечно, от тебя отвернутся, посмотрят на него, поклонятся, как положено, а затем снова будут смотреть на тебя, потому что государи они могут таки лицезреть каждый день, а такое увидят впервые в жизни». Он победно закончил свой монолог и назидательно поднял палец. «Так что первым делом завтра к портному, чтобы говорить с князьями, нужно быть одетым, как князь, а не как кяхтинский приказчик. Однако, несмотря на все Изины увещевания, на следующий день поутру мы первым делом отправились на почтампт. В моей прошлой жизни я бы отправил сообщение, здесь же пришлось диктовать скрипучему чиновнику в засаленном мундире текст телеграммы, чувствуя себя так, словно обращаюсь к духам через медиума служителя телеграфного культа. «Кому изволите телеграфировать, ваше благородие?» — прошамкал он, обмакнув перо в чернильницу. Санкт-Петербург. Литейный проспект, 24 бис. Купцу первой гильдии Василию Александровичу Кокареву. Слушаюсь. И старательно косплея ленивца из мультфильма «Зверополис», старый хрыч флегматично начертал мое послание первому российскому богатею. «Кокареву, Петербург, ТЧК, необходим ваш срочный приезд в Москву обсудить взаимовыгодный проект национального масштаба, ТЧК. Гарантирую, время не будет потрачено зря, ТЧК, Владислав Тарановский. Я заплатил за доставку нарочным за срочность и вышел на улицу с чувством исполненного долга. Один пробный шар запущен, теперь очередь за вторым, не таким тяжеловесным, но, как справедливо указывал Изя, не менее важным. Шнейерсон, верный своей жидовской натуре, не повел меня ни к разрекламированным французам, ни к педантичным немцам. Проведя лабиринтом переулков за Кузнецким мостом, он привел нас прямиком к неприметной двери без вывески. «Тут творит мастер Лёва», — благоговейным шепотом произнес он, толкая тяжелую дверь. «Курила, я умоляю, будь с Лёвой вежлив, а то, чего доброго, он забудет в подкладке твоего лапсердака парочку отменных английских булавок». Внутри нас встретил мир, сотканный из запахов добротного сукна, горячего утюга и меловой пыли. Прямо от входа перед нами штабелями возвышались рулоны материи самых разнообразных расцветок. Тут было и грубое, и самое тонкое сукно, гладкое, в рубчик, с искрой. Рядом громоздились штуки подкладочного шелка, простецкие ситцы соседствовали с атласом и благородным муслином. Жрецом этого святилища иглы и ткани оказался невысокий пожилой еврей с седой, аккуратно подстриженной бородкой и глазами ювелира, казалось, способными сходу определить каратность и чистоту не только камня, но и самой человеческой души. Видно, много разных посетителей повидал на своем веку Лев Соломонович Гольденцвейн. «Лева, я к тебе привел человека», — с порога провозгласил Изя торжественным тоном, словно вводил в храм нового адепта. «Надо сделать из этого чучела такого херувимчика, чтобы ангелы на небе возрыдали от зависти». Портной смерил меня спокойным, оценивающим взглядом, не обращая внимания на Изины кривляния. «Мсье Шнейерсон, я вас умоляю, сделать херувима из такого материала — работа для Господа Бога», — мягко ответил он, — «да и то не уверен, что он бы тут справился. Я же всего лишь портной, чего ты таки от меня ожидаешь? Но обещаю сделать все, что в человеческих силах. Что господин желает?» «Господин желает, чтобы великий князь дал ему много денег», — выпалил Изя. «А для этого господин должен выглядеть так, будто деньги ему не нужны вовсе. Покажи нам лучшее, что у тебя есть». Лев Абрамович с легким вздохом указал на несколько тяжелых рулонов ткани. «Вот, английское сукно. Цвет лондонского дыма, идеально для визитного сюртука. А вот глубокий синий, почти черный, прекрасно подойдет для вечернего фрака. Давеча у меня заказывал сам адъютант генерал-губернатора Закревского». Изя взял край темно-серой ткани и потер его между пальцами. «Лева, не делай вид, что я не разбираюсь. Это хорошее сукно, не спорю, но о чем оно говорит нам?»
Я солидный человек, я плачу по своим счетам. А нам что надо? Нам надо, чтобы оно совершенно отчетливо и ясно говорило: дай моему хозяину денег, и ты навсегда забудешь, что такое счета. Лёва, я вас умоляю, ви же мастер, ви бог портных, ну сотворите же чудо.
Изя, это я вас умоляю, не делайте мне нервы. Я 22 года обшиваю самых взыскательных господ. Чему вы меня учите?
Весь цимес не в ткани, весь цимес в крое, невозмутимо парировал портной давеча князь Белосельский Белозеров. Заказывал у меня вицмундир из точно такого же сукна. И вы думаете, он таки приходил ко мне жаловаться? Отнюдь. Вчера я встретил его на Остоженке, их сиятельство изволили ехать от мадам Шевари в ресторацию. И что вы думаете, он мне сказал, соизволив узнать меня, даже будучи изрядно под шафе? Что старый Лёва шлемазал и не умеет шить? Совсем нет. Он на всю улицу заявил, что чувствует в моем костюме себя так, словно ему принадлежит вся Англия.
«Белозерский?» — фыркнул Изя.
«Что понимает этот тютя Белозерский? Ему что ни на день все будут кланяться его титулу, а мой друг, он сам себе титул. Нам нужен парижский шик, чтобы было видно, что человек только вчера сошел с парохода из Гавра».
«Парижский шик!» — назидательно поднял палец Лев Абрамович. «Таки назначен для танцоров и поэтов. Серьезные люди посмотрят и скажут: парижский вертопрах. Нет, тут надобен лондонский крой. Стиль, сдержанность, мощь.
Поверьте мне, я одеваю господина фон Мекка».
Они припирались так 10 минут, а я страдал. Как же не люблю покупать шмотки. Между тем, определившись с тканью, стороны перешли к обсуждению цен.
Изя торговался за каждую деталь, за каждую копейку, сбивая цену с яростью берсерка, а Лев Соломонович с олимпийским спокойствием отбивал его атаки.
«Ладно, Лёва, твое сукно победило», — наконец сдался Изя. «Но крой, крой должен быть таким, чтобы скрывал плечи и показывал осанку аристократа. Брюки чуть уже, чем носят сейчас в Москве, но не такие узкие, как в Париже, чтобы не выглядеть фигляром. Жилет из шелка, но матового, без блеска. И главное — скорость. Нам это нужно было еще вчера».
«Главное, чтобы кобуру не было видно», — многозначительно кашлянув, уточнил я. Лев Абрамович, осторожно осмотрев мою наплечную кобуру с содержимым, покачал головой, подсокал языком и накинул к первоначальной цене еще 20%. Прервав новую волну изиных сетований красноречивым взглядом, я кивнул, и глаза портного загорелись профессиональным азартом. Торг окончился, начиналось искусство. Лев Соломонович легкими, почти невесомыми движениями снял с меня мерки, его пальцы порхали, как бабочки, а измерительная лента живою змейкою скользила в его руках. «Через 4 дня будет первая примерка», — сказал он, записывая цифры в толстую конторскую книгу. «Через неделю все будет готово. Господин будет доволен, он войдет в любой кабинет, как словно был там всегда». Когда мы вышли на улицу, я чувствовал себя странно. Я, переживший войну и рейдерские захваты, только что потратил 2 часа на обсуждение цвета и фактуры ткани. Абсурд, конечно, но, глядя на деловитое и довольное лицо Изи, я понимал. В этом мире, где фасад часто важнее фундамента, я только что сделал очень важное вложение.
Итак, сюртук был запущен в производство, но Изя и не думал с меня слезать. Похоже, он искренне считал, что это лишь начало большого пути.
«Одежда? Это только половина человека», — вещал он, таща меня по Кузнецкому мосту. «Вторая половина — это детали. Дьявол в них, Курило, как всегда, дьявол в них. Без правильных мелочей ты будешь не аристократ, а ряженый лакей».
Первой нашей остановкой была шляпная лавка. Внутри пахло клеем и фетром. На полках, словно головы на параде, выстроились цилиндры всех мыслимых и немыслимых оттенков черного, матовые, блестящие, с высоким верхом и с чуть загнутыми полями.
«Цилиндр — это первый признак джентльмена», — сознанием дела заявил Изя, пока хозяин лавки, усатый немец, с почтением снимал с полки очередное творение. «Его не носят, его водружают. И снимать его надо не как попало, а особым движением, плавно, с достоинством, словно ты уступаешь дорогу самой королеве Виктории».
Следующим пунктом оказались перчатки. Мы вошли в небольшой магазинчик, где пахло тонкой, выделанной кожей. Изя брезгливо отверг 10 пар, пока не нашел то, что искал — тончайшие перчатки из оленьей кожи.
«Перчатки — это твоя вторая кожа», — назидательно сказал он, заставляя меня их примерить. «Они должны сидеть так, чтобы ты их не чувствовал. В приличном обществе мужчина не подает даме голую руку. Никогда. Запомни. Как бы ни было жарко на улице, ты всегда в перчатках. Снимаешь только одну, правую, когда входишь в дом или пожимаешь руку равному. А левая? Левая пусть остается на своем месте. Это признак хорошего тона». Но главным пунктом программы оказались часы. Изя привел меня в небольшую заставленную тикающими и звенящими механизмами лавку на Никольской. Ее хозяин, маленький, сухой старичок по имени Моисей Соломонович, со вставленной в глаз лупой ювелира, по странному совпадению тоже оказался знакомым Изи. «Моня, здравствуй, дорогой», — провозгласил мой приятель, врываясь внутрь. «Мне надо, чтобы ты нашел для этого господина не часы, а время. Самое точное и самое дорогое время в Москве». Моисей Соломонович окинул меня цепким взглядом через свою лупу.
«Время — товар дорогой, Зосим, особенно когда его мало. Что господин ищет?»
Вопрос, признаться, немного поставил меня в тупик. Сам я последние свои годы в 21 веке не носил часы, определяя время по мобильнику. Зато шеф, большой любитель всяких атмосферных аксессуаров, носил вроде бы швейцарские. «Вашерон Константей». «Ну...» «Наверное, какие-нибудь швейцарские», — небрежно произнес я. Моисей Соломонович, услышав это, картинно всплеснул руками. «Я вас умоляю, не смешите мои седые волосы. Какая Швейцария? Это для студентов и приезжих купчиков, которые хотят пустить пыль в глаза. Швейцары — всем известные бракоделы. Да, они таки научились делать красивые корпуса, я не спорю, но внутри дешевый механизм, который через год начнет врать, как сивый мерин. Это не часы, это бижутерия. Настоящие часы, молодой господин, это Англия. Или, если вы цените надежность превыше всего, Саксония. Вот, взгляните». Часовщик извлек из бархатного ложа тяжелые золотые часы с массивной крышкой. «Английский Арнольд. Первоклассный хронометр. Такие поставляют на флот Ее Величества. Они не боятся ни качки, ни жары, ни холода. Это не просто часы, это заявление, что их владелец ценит точность и надежность превыше дешевого блеска». А вот он достал другие, более изящные, с открытым циферблатом, на котором виднелись синие вороненые винтики. «Ланге из Дрездена. Немецкая работа. Каждый винтик отполирован вручную. Порядок и актуальность». Я выбрал английский хронометр. Он был тяжел, надежен и абсолютно лишен всякого показного блеска. Он был похож на меня самого, функциональный механизм в сдержанном корпусе. «Моня, и расскажи этому господину, как правильно пользоваться этой игрушкой», — попросил под конец Шнейерсон. «А то мы, знаешь ли, последние пару лет больше общались с медведями, чем с аристократами».
«Со всем нашим удовольствием», — охотно откликнулся Моисей Соломонович. «Итак, господа, часы носят на цепочке, и не просто так, а в специальном кармашке жилета. Доставать их надо не каждую минуту, чтобы посмотреть, не пора ли обедать. Это моветон. Нет, господа, часы достают неспешно, как бы, между прочим, открывают крышечку щелчком большого пальца. Вот так.
И смотрят на время с таким видом, будто от этого зависит судьба Европы». И Моня продемонстрировал, как это примерно выглядит. «Цепочка тоже важна», — продолжил он. «Крупное массивное плетение для купца. Тонкое, изящное для аристократа. И никаких лишних брелоков. Это категорический моветон. Максимум ключ для завода. Все остальное безвкусица». Выйдя из лавки, я чувствовал себя так, словно прошел интенсивный курс по выживанию в высшем свете. Цилиндр, перчатки, часы. Но, увы, здесь это не просто аксессуары, это пароль. Система опознавания свой-чужой. И чтобы сойти за своего, нужно было сначала в совершенстве овладеть этими бессмысленными, на первый взгляд, ритуалами. Утром следующего дня мальчик коридорный подал на подносе телеграмму. Короткий, отпечатанный на узкой ленте текст был сух и деловит, как выстрел. «Выехал, ТЧК, буду через два дня, ТЧК Кокарев». Я отпустил мальчика, бросив ему медный пятак, и остался один на один с этой бумажной полоской. Итак, Кокарев, левиафан московского купечества, финансовая глыба, которую я собирался сдвинуть с места и направить в нужное мне русло, завтра будет здесь. Я отошел к окну и посмотрел на утреннюю суету московской улицы, пока мой новый сюртук обретал форму в руках старого Левы, а Изя продолжал шлифовать мой образ столичного денди. Я должен был подготовить главное — наживку для большой рыбы. Разговор с Кокаревым предстоял не из легких. Этот человек — опытный коммерсант, выросший в жесткой конкурентной среде винных откупов, где обман и сила были главными аргументами. Уверен, он за версту чуял прожекторство и фальшь. Прийти к нему и с порога вывалить грандиозный план по освоению Сибири с паровыми драгами и гидродобычей — это все равно, что пытаться продать ему акции компании по добыче сыра на Луне. Он выслушает, вежливо улыбнется в свою окладистую бороду и выставит за дверь, как очередного городского сумасшедшего. Нет, с такими людьми действовать нужно иначе. Не штурмом, а осадой, не напором, а тонкой игрой на его интересах. Ему нужны не красивые слова, а реальная осязаемая выгода. И начинать нужно не с далекого бодайбо, а с чего-то близкого, понятного и, главное, прибыльного здесь и сейчас. Я прокручивал в голове наш петербургский разговор. Он был зол на ГОРЖД, искал, куда вложить капиталы. Это хорошо, но рассказывать про поджог моста я ему, конечно, не буду. Все-таки Кокарев до сих пор акционер ГОРЖД. И третьего дня на Клязьме сгорели и его деньги тоже. Вот когда сенатор Глебов выявит нарушения, а он их, разумеется, выявит, тогда будет что ему предъявить. А пока у нас только подозрения. И как же мне с ним подружиться? На чем построить разговор? Такую дичь важно не спугнуть. И тут меня осенило. Да он же откупщик. Да, винным откупом, как поговаривают, осталось жить от силы полгода, но пока еще Кокарев в деле. А ведь я знаю, что может стать тем мостиком для начала нашего дела.